Тема проповеди – 13 характеристик благословенного работника-руководителя. Две недели назад я говорил, что некоторым людям не нравится, когда есть пункты в проповеди. Это, наверное, выглядит не очень духовно. На этой неделе я узнал, что есть люди, которым не нравится, что есть название у проповеди. В этом смысле я две недели назад говорил, примите такое несовершенство, некоторым другим намного легче понять, о чем будет проповедь, легче следить за мыслью и тому подобное. Давайте прочитаем текст, который будет руководить нами в проповеди, который мы будем исследовать. Это послание Ефесянам, 6 глава, с 5 по 9 стихи. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу. Не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души, служа с усердием, как Господу, а не как людям, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». Этот текст, он завершает большой раздел, который апостол Павел, Бог через него, начал писать еще в 5 главе. В 5 главе, 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». То есть речь идет о не просто о эмоциональном переживании, о каких-то там сверхъестественных, так сказать, ощущениях. Речь идет о том, что Дух Святой хочет, как вино руководит нас там химическим влиянием на нашу кровь и на другие там органы тела, то Дух Святой хочет руководить нами словом, которое Он записал, которое у нас есть. И когда мы покоряемся этому записанному слову Библии, 66 книгам, то таким образом, когда это слово правит нашим сердцем, Дух Святой наполняет нас своей силой, и Он руководит нами. Вот о чем идет речь. И здесь дальше разъясняется, как жить исполненной Духом Святым жизнью. И в 21 стихе говорится одно из таких моментов. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Это способ исполниться Духом Святым, и это результат в том числе, когда человек исполнен Духом Святым. Он способен ставить интересы других людей впереди себя. А дальше в 5 главе и в 6 главе, вот до 9 стиха, описываются разные сферы жизни, в которых это нужно практиковать. То есть, когда говорится об исполненности Святым Духом, это не абстракция. Бог очень ясно учит этому о некоторых сферах и вообще помогает нам разобраться, как жить с Богом, как применять эти истины. Они не должны религиозно абстрактными оставаться, они должны быть очень практичными. В конце 5 главы говорится об отношениях жены и мужа. Говорится о том, как жена должна подчиняться или повиноваться мужу своему, и как муж должен ей повиноваться. Там используется слово «любить», но в греческом языке, что мужья также и мужья должны любить жен. То есть этот же принцип. В 6 главе говорится, что дети должны повиноваться своим родителям. Но и отцы или родители должны проявлять вот это вот подчинение своим детям или уважение к своим детям, почтение к ним, или то, что они их интересы впереди своих ставят, в том, что они их воспитывают правильно, они их не раздражают, и мы это все подробно исследовали. С 5 стиха 6 главы говорится, что рабы должны проявлять такую покорность своим господам. И в 9 стихе говорится, что и господа что-то подобное, эту же, вот эту покорность 21 стиха 5 главы должны проявлять. Если человек исполнен Духом Святым, если Дух Святой контролирует человека, руководит им, направляет его, то это обязательно выразится в его способности, вот этот термин здесь, повиноваться. Разные, конечно, есть роли. Дети повинуются своим родителям определенным образом, родители своим детям чуть иным образом. Но это атмосфера такого повиновения и почтения царит в семье. То же самое должно быть между руководителями и подчиненными, господами и рабами в случае первого века. И очевидно, почему апостол Павел применяет это к работе. Работа занимает огромную часть нашей жизни, Завтра с утра мы идем, и 5 дней, или кто-то даже больше, много часов мы живем на работе. Это большая часть нашей жизни. И если христианин живет исполненной Духом Святым жизнью, то это, ну, в каком-то смысле, ну, достаточно быстро должно быть видно на работе. Может быть, не в первую очередь, но очень быстро. Потому что это большая часть жизни. Если Дух Святой правит христианином, то он будет править и тем, как христианин работает. Очень неправильно разделять духовную, ну, христианство как бы, ну, вот это духовная жизнь, а это просто, ну, вот такая бытовая жизнь. Это очень неправильно. Духовная жизнь – это вся жизнь христианина. Дух Святой должен править, и Бог должен быть царем в любой сфере, в каждом слове, в каждом чувстве, в самой-самой бытовой ситуации, которую мы переживаем. Поэтому нам нужно выяснить, как же Дух Святой хочет нами руководить, как Он хочет нас направлять именно, ну, в этой большой сфере нашей жизни, в работе. И 2 недели назад мы говорили о том, как это относится к подчиненным на работе. А сегодня мы поговорим больше о 9 стихе. 9 стих будет нами руководить. Здесь говорится больше о начальниках или о руководителях. И здесь мы заметим 13 характеристик благословенного руководителя. Христианина, который, у которого такая роль есть в какой-то ситуации, у него есть роль руководителя. Это таких 13 ожиданий Духа Святого или 13 возможностей не оскорбить, не угасить Духа Святого, но покориться Ему. 13 возможностей явить Божью славу на рабочем месте. Рабочее место, там, где мы работаем, это место поклонения. Поклонение Богу не только на богослужении должно происходить. Вся наша жизнь должна быть поклонением Богу. Поклонение – это признание славы Бога. Поклонение – это признание Божьей драгоценности для нас. Это признание, что Его воля, Его слово, Его логика, Его повеление для нас дороже, чем мои слова, моя логика и моя воля. Это жизнь, когда Бог являет свою славу через наш характер, через то, как мы работаем, через то, насколько мы успешны на работе, в какой атмосфере или какую атмосферу мы создаем вокруг себя, какие у нас ценности они нами руководят, о чем мы говорим, о чем молчим и так далее, и так далее. Вот это все поклонение Богу. Поклонение Богу – это тоже не абстракция. Поклонение Богу реализуется в конкретном послушании Его Слову на рабочем месте. Поэтому рабочее место, там, где мы работаем, это место нашего поклонения. Более того, это место нашей миссионерской деятельности. Это наша Африка. Мы иногда говорим, вот если бы Бог меня в Африку призвал, то я бы тогда бы, там, так бы отреагировал или этак. Но там, где мы работаем, это наше миссионерское дело. Это там вокруг нас люди, которые в основном, мы работаем так, что есть коллектив, это люди видят нас. Люди видят нас в разных ситуациях. Мы не просто подошли к ним на улице, непонятно кто. Это тоже хорошо подходить на улице, и нужно говорить о Боге. Но человек не знает меня, он может что угодно думать обо мне, он может думать, ну, какой-то фанатик, сектант, мотивы какие у него такие, другие, может, это какой-то там преступник хочет меня сейчас там, на деньги там, как-то развести меня или что-то такое. Но на работе меня видят, они видят, какой я, они видят мой характер, они видят, что я из себя представляю, и это делает слова свидетельства о Христе, мое миссионерство мощным или наоборот. Абсолютно никчемным. От того, как я работаю, как я живу на работе, это либо усиливает слово благодати, я являюсь украшением учения Иисуса Христа, украшением Евангелия. Евангелие действует во мне, и я как украшение этого, как лучший, так сказать, продукт воздействия Евангелия. Или наоборот, позор этого учения. Поэтому нам нужно учиться тому, как Бог хочет направлять нас, и начальники должны учиться. И если вы обратите внимание на 9 стих, то мы можем заметить три такие части в этом стихе, которые будут, составляют конспект проповеди, будут руководить нами в изучении. Написано так: «И вы, господа, поступайте с ними так же». Это первая часть. Вторая: «Умеряя строгость». И третье, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Итак, 13 характеристик, которые мы здесь имеем. Вот это первая фраза. «И вы, господа, поступайте с ними так, для того, чтобы научиться от Бога через эту фразу 9 стиха, нужно заметить, что эта фраза обращает наш взгляд на то, что было записано выше. Вот эта фраза «и вы», то есть о ком-то выше писалось, и мы знаем о подчиненных, и говорится и вы точно так же написано. «И вы, господа, поступайте с ними так же». Вот это «и вы» и «так же», то есть говорит о том, что к начальникам должно быть применимы те же характеристики, что были применимы к тем, кто был описан выше, то есть к подчиненным. То есть 9 характеристик, которые мы 2 недели назад исследовали, обращая внимание с 5 стиха по 8 и раскрывая, что Бог хочет по отношению к подчиненным, оказывается, они относятся к начальникам. У нас иногда есть такое представление, что ну там вот подчиненные, они там пашут, а начальником стать, это ж очень хорошо. Ты себе там на диване лежишь, сидишь, ну, когда тебя не видят, да, ты в кабинете закрылся. Когда зашли, ты сделал важный вид, указания всем раздал. И что, это же не работа. Работа – это вот в забое там киркой там уголь долбить. Ах, там начальники, они же ничем в жизни не занимаются. Есть и такие начальники, мы о них поговорим. Но на самом деле так не говорится, что роль руководителя – это роль какая-то облегченная. Она как минимум такая же сложная, как роль подчиненного, потому что они те же характеристики должны применять. Я сказал, как минимум. Руководители должны понять, причем, когда мы говорим о руководителе, здесь важно заметить, чтобы не сложилось у нас неправильного представления. Кто-то может сидеть и думать, что ну, это как бы надо какой-нибудь бизнес-семинар читать для там, каких-нибудь менеджеров или кого-то, я вот не такой. Когда мы говорим о руководителях, наверное, каждый из нас играет какую-то руководящую роль в своей жизни. Например, мужья для своих жен. Это роль лидера, это роль руководителя. Или же в каком-нибудь служении в церкви. Кто-то может быть просто на несколько шагов впереди, и он может показывать какой-то путь некоторым другим людям, которые с ним. Так сказать, его коллектив. Или родители по отношению к детям. Они являются руководителями. То есть, другими словами, это не те, которые за столом кулаком по столу бьют. Я не об этих говорю. Это те, которые берут за руку и ведут. Руководители. Когда-то мне нужно было писать диплом в институте, и мой наставник, он мне сказал, я твой дипломный руководитель. Что значит слово руководитель, ты знаешь? Я говорю, ну да, берет за руку и ведет. Нет. Я вожу руками, а ты все делаешь. Вот есть такие, ну, правда, он, не знаю, уж не буду его оценивать, может, он таким и не был, это была шутка, но есть такие руководители, они просто думают, что их задача водить руками, и подчиненные думают, ну, что он там помахал руками, ему хорошо жить, а я вот тут вкалываю. Руководителями мы все с вами где-то можем являться, поэтому это относится ко всем нам, мы можем поучиться. Это, еще раз хочу сакцентировать, это не относится только к работе, ну, которая, скажем, где-то там, светская, так сказать. Но и работа, которую мы делаем в церкви. Поэтому все служители, которые уже играют такую роль для кого-то, как лидеры или как пастыри, как те, которые чуть впереди, они ведут куда-то, это относится к ним в том числе. Поэтому, исходя из этой фразы, все эти христиане, руководители должны понять, как же эти 9 характеристик подчиненных применимы к руководителям. Это не так просто. Мы этим и займемся. То есть мы сейчас возьмем с 5 по 8 стих и пройдем те же самые характеристики, которые 2 недели мы назад изучали. И мы постараемся их применить к руководителям. То есть мы постараемся сделать другое применение вот в контексте вот такой роли. Был такой пастор Мэтью Генри, который жил в Англии в 16-17 веке. И вот он разъяснял этот текст, и вот что он сказал. «Господа, будьте справедливы к подчиненным, как хотите, чтобы они были справедливы к вам». То есть, такую же справедливость являйте, если хотите, чтобы они проявляли. Дальше он говорит, «Заметьте, как рабы должны быть послушны и покорны своему долгу перед господами». О чем я очень ясно написано, и мы читали много текстов и говорили, насколько это важно. Так вот, как они с таким вот серьезным отношением должны быть покорны, ну, этим высшим властям, которые над ними поставлены. Так и господа или руководители должны строго исполнять свои обязанности перед подчиненными. Эти слова «и вы, господа, поступайте так же» об этом указывают. Господа находятся в подчинении господину Христу. Господа будут также наказаны Христом за пренебрежение своим долгом или за поведение, которое противоположно этому долгу. Они будут наказаны так же, как любой другой человек, занимающий более низкое положение в этом мире. Итак, характеристики, которые мы здесь видим. Первое. Повиновение подчиненным. Пятый стих. «Рабы, повинуйтесь господам своим» в применении к руководителям может быть прочитан именно таким образом. «Руководители, подчиняйтесь подчиненным своим». Кажется, если я руководитель, то это как раз то положение, когда я никому не должен быть подчиненным. Когда, ну, если только выше меня есть у меня начальник. Вот ему. Но эти, как бы, ни в коем случае. Это мои подчиненные. И в каком-то смысле, ну, хотя бы вот на рабочем пространстве я делаю то, что я хочу. Я им даю указания, я имею власть, я им даю приказы, они обязаны их делать. Ни о каком моем подчинении им и речи быть не может. Но 9 стих говорит о том, что руководитель должен подчиняться своему коллективу. Кстати говоря, то же самое мужья могут сказать. Я муж, я лидер в семье, я не обязан подчиняться своей жене. Или родители детям. Вы еще малявки, вы малые, вот проживете с наши, а они всегда не смогут прожить с наши. Только когда уже мы умрем, они нас догонят по годам. Поэтому мы всегда будем их старше, они всегда, в принципе, меньше понимают, поэтому они всегда не заслуживают нашего подчинения им. Ну и многие другие могут это сказать. Но Бог говорит, что несмотря на такую функциональную роль руководителя, когда Бог дает такую роль играть человеку, несмотря на такую роль, где он действительно руководит, где он действительно какие-то, ну, на работе приказы отдает или в служении он дает какое-то там направление, муж по отношению к жене, родители к детям, несмотря на все это, все эти люди должны проявлять подчинение тем, скажем, кем они руководят, кого они направляют, кого они ведут. Ефесянам 5:21 мы читали, повинуясь друг другу в страхе Божием. И потом это применение идет и жены, и мужья, и так далее. Откройте Матфея, 20 главу. Иисус Христос, когда говорил, ну, в определенной ситуации со своими учениками, ситуация была достаточно, ну, такая напряженная. И Иисус сказал о том, что идут они в Иерусалим ученикам, 17 стиха 20 главы, и там он будет предан первосвященниками и книжниками, осудят его на смерть и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет. И вот в этой ситуации очень напряженной у людей рождается то, к чему они очень склонны. Желание злоупотребить, скажем, знакомством с Иисусом, стремление занять более такое положение властное, чтобы этой властью облегчить свою жизнь и просто руками водить. И вот с 20 стиха. «Тогда подошла к нему мать сыновей Зеведея сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы эти два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Были такими премьер-министрами. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите. Вы думаете о таком руководящем положении и совсем неправильное представление об этом имеете. Вы абсолютно неправильное. Вы думаете, это просто облегченная какая-то ситуация, о которой некоторые мечтают. Конечно, некоторые очень злоупотребляют и хотят больше и больше власти, но те, которые не упиваются властью, они потом разочаровываются в этой иллюзии. Они уже не жаждут просто быть каким-нибудь руководителем. Вы не понимаете, чего вы просите. И он дальше говорит о цене. Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Можете ли платить ту цену, которую я плачу за свое положение, за свое здесь лидерское служение на земле? Или креститься крещением, которым я крещусь? Тоже речь идет о цене. Они говорили, мы можем, никаких проблем, мы себе ясно представляем, что это такое, это же очень классно, у тебя прислуга, тебе там все подчиняются, ты можешь ничего не делать, все там происходит, как ты хочешь. Они, конечно, не могли этого, но Иисус, предсказывая будущее, говорит, что они, конечно, изменятся и будут нести такую ответственность. И говорит им, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим, отец призовет кого-то, поставит на такую роль. И бессмысленный разговор, сейчас со мной тут договариваться, чтобы потеплее какое-то местечко занять. Абсолютно неправильное у вас представление, цена, которую нужно платить за такую роль, очень высокая. Услышав это, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Они поняли, они их опередили. Каждый об этом мечтал, а тут они и влезли. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними». То есть они властно управляют, они вот занимают такую позицию, никому не прислушиваются, никого не уважают и просто раздают приказы. «И вельможи властвуют ими, народами, какими-то группами». Вот как они это делают, вот их стиль руководства. «Но между вами да не будет так». Это не ваш стиль руководства. Христиане в церкви, в доме, с детьми, на работе с подчиненными, не такую атмосферу должны излучать. Не о таком лидерстве, руководстве, не о таком начальствовании идет речь. Есть, кстати, дар начальствования. Духовный дар описан в Библии. «А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой». Вот это он говорит об атмосфере. Он говорит, что атмосфера, в которой ты должен быть руководителем, это атмосфера, которая должна быть... Не имеется в виду, что ты просто приходишь как официант, чего изволите, и просто все остальные вам задания дают. Ты там президент фирмы, да, или там компании, приходишь, прошелся, там у тебя 100 человек или там 1000 работает, чего хотите, может кофейку, может чаек, там, может больше зарплату там. Об этом речь не идет. Речь идет об атмосфере, с которой это происходит. Не так, что мне на вас наплевать, делать то, я просто властвую, вы для меня просто инструменты, которыми я пользуюсь, чтобы достичь свою цель, вы мне вообще на вас наплевать. Но это другое отношение. «И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом», то есть да будет заботящимся о коллективе, в котором он работает. Это не просто «они мои рабы, и они мне принадлежат», но это «я». В определенном смысле их раб. Я здесь для их успеха. Я здесь для того, чтобы достигла успеха вся эта группа. И Иисус сравнивает это с собой так же, как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили. Хотя Он имел на это абсолютно все права. Но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Иисус не переставал быть руководителем, не переставал быть начальником. Я знаю, для некоторых это режет слух, такое применение ко Христу. В лучшем смысле слова я имею в виду и руководитель, и начальник. Он не переставал быть лидером, он не переставал быть впереди, он не переставал быть главой, он не переставал вести учеников, он не переставал направлять их, он не переставал руководить в какой-то ситуации, но он не создавал атмосферу, которую создают вельможи и князья, сегодня там какие-то менеджеры, топ-менеджеры, начальники, директора. Он создавал абсолютно другую атмосферу, в которой он не переставал руководить. И журить там своих подчиненных, ну, если так можно сказать. Что это значит практически? Проявлять подчинение по отношению к своему коллективу. 4 момента. Во-первых, нужно искать мудрости у людей, с которыми мы трудимся, для принятия лучших решений. Нужно задавать вопросы подчиненным, нужно интересоваться их мнением. Нужно знать, как они видят ситуацию, в чем проблема, почему что-то не развивается, как бы вы поступили в этой ситуации. Это не значит, что нужно обязательно это выполнить, но интересоваться мнением. Это создает совсем другую атмосферу. Человек чувствует, меня уважают, меня не используют. Мое понимание важно здесь. Только тот руководитель, который способен так подчиняться мудрости подчиненных, искать ее, это и есть подчинение этой мудрости. Он будет способен точно понимать реальность, в которой находится его служение, его семья, кто он как родитель, кто он как начальник на работе. Он сможет увидеть себя с другой стороны, он сможет увидеть, пусть даже это мнение не очень точное, кто-то говорит, ну там вот это вот очень ты такой-то, или это неправильно. Но он, может это не точная оценка, но как минимум он узнает, такое мнение есть в коллективе, и оно влияет. Оно оказывает какое-то влияние, и даже если оно может быть не точное или не до конца точное, все равно оно есть, и оно влияет. Мне нельзя закрыть на это глаза, а это неправда. Человек так думает, это оказывает на него влияние. И если я говорю, давайте там напряженнее поработаем, а кто-то думает, а у нас и вообще тут супер все напряженно, и меня тут используют, и может быть это неправда. Но этот человек, если я скажу, давайте потрудимся больше, он не будет трудиться. Он уже занимает, ну пусть он неправильно понимает, но это все равно его реальность, он так воспринимает. Поэтому это очень важно. Только такой руководитель, который прислушивается к мнению других людей, ищет этого мнения, не просто готов услышать, если ему скажут, но понимает, что субординация иногда людям не позволяет иметь смелость говорить, он пойдет и будет спрашивать, он тем самым показывает свое уважение. И он будет принимать лучшие решения, он будет принимать мудрые решения, продуктивные решения, не просто нормальные. Во-вторых, подчинение может быть проявляться в том, чтобы вовлекать подчиненных в принятие решения. То есть принимать решения некоторые коллективно, когда мы просто обсуждаем, как думаете, как лучше здесь поступить, я здесь не до конца это, может быть, понимаю, и давайте примем. Это должны быть люди, ну, плюс-минус компетентные, это не просто взять кого угодно и ему там, мне кажется, вот так лучше сделать. Ну давай, вот вас тут пятеро, вы не знаете это все, но вам так кажется, сделаем так. Компетентные люди, и тогда ты прислушиваешься к ним, смотря какое решение. В-третьих, нужно делегировать подчиненным право отвечать за определенные участки работы. Тут есть проблема, иногда у руководителей складывается мнение, и оно часто истинное мнение, что я сделаю это лучше, чем если я кому-то это доверю. И здесь нужно пожертвовать качеством, чтобы проявить уважение к коллективу. В результате коллектив, который уважает начальник, он будет работать намного эффективнее, он будет служить в церкви с большим рвением и больше будет в результате плода. Лучше, если, может быть, руководитель бы сам сделал одно дело, но он делегирует, то есть передает ответственность, и три других человека делают эти уже три дела. Может, не так качественно, но в результате все равно плода больше получается. И еще и растут эти люди в служении. То есть это благословение для коллектива, это показывает такое отношение начальника. Более того, нужно давать людям не только ответственность, но и возможность принимать решения определенные, проявлять творчество, там, креативность. Это тут должна быть, конечно, мудрость, какие решения давать. В-четвертых, как проявляется такое повиновение? В-четвертых, нужно признавать свои ошибки перед людьми, которые вам подчинены. И не пытаться занимать позицию, что начальник всегда прав. Знаете, два правила. Да? Первое правило – начальник всегда прав. Второе правило – если начальник не прав, смотри, первое правило, пункт первый. Если начальник не прав, все равно он всегда прав. Иногда людям тяжело признавать свою неправоту. Они думают, они потеряют авторитет. Они стараются выстраивать такой определенный иллюзорный авторитет, нереальный, не то, кто они есть. И сообразительные люди, с которыми они вместе делают одно общее дело, они это заметят. Ну, например, дети заметят, что родители не во всем правы. И довольно быстро заметят. Не нужно даже 10 лет ждать. И если родители всегда накачивают такую, я прав, там, что ты мне тут будешь, яйцо курицу не учит, будешь мне тут свои замечания говорить и тому подобное. Это борьба за вот эту вот лживую, иллюзорную вот эту оболочку себя, за такой лживый авторитет, который влияет ровно на один метр. Когда мой подчиненный здесь, и я тут стою, и у меня есть авторитет, у меня есть власть там какая-то к ребенку или там еще кому-нибудь, там, в служении кому-нибудь, на работе, ровно в метре он стоит, он будет, да, ну, например, если нет, я еще надавлю на него, тогда он скажет «да». Но на 2 метра он отошел, за угол завернул, это вообще ничего не будет значить. Он будет там делать так, как он считает правильно. Он будет там делать так, как он считает справедливо. Ко мне тут вообще относятся как к тряпке половой. Сейчас я буду пахать. Он от меня ожидает, я тут буду вдребезги разбиваться, разбежался. Я не буду так. Он это никогда не скажет, он встанет и очень... И начальнику будет хорошо, у меня такой коллектив, а что ж дело-то не ладится, что оно там не двигается и тому подобное. Потому что этот руководитель, он старается создать определенную такой антураж вокруг себя и им влиять. Но он не прав, и это люди видят. А там, где они видят, где он не прав, где он не точен, они не могут его уважать. Они не могут смело следовать за ним. Он в этом слабый лидер. И поэтому хорошо было бы лучше для него признать это и учиться исправляться, и люди бы в 10 раз больше бы его зауважали. потому что он реальный человек, он учится, он признает ошибки. Это создаст атмосферу, что в коллективе люди друг перед другом будут признавать ошибки. Это не будет считаться какой-то неправильной атмосферой. Это не будет выстраивать такую иерархию, которую тут, ну, начальник всегда прав, папа всегда прав, мама всегда права, лидер служения всегда прав, пастор всегда прав, и поэтому спорить и говорить не нужно. И очень много Божьей мудрости, которую Бог дал этим людям, она не придет, чтобы руководить. Она где-то там по закоулкам спрячется, родит недовольство в сердцах людей, потому что начальник хочет быть в позиции, что он, ну, на вершине. Руководитель, который способен преодолеть свою незрелость, свой страх признавать вот какие-то такие свои слабости или делегировать ответственность. И который, руководитель, который способен преодолеть эту незрелость и способен начать подчиняться своим подчиненным, будет создавать такую атмосферу в команде, в коллективе, которая будет приносить много плода в работе или в служении, или в семье. Важно помнить, что такое подчинение не лишает руководителя определенной власти, которую Бог ему дал, то есть прав определенных, принимать какие-то решения, возможность контролировать выполнение какой-то работы, не лишает права дисциплинировать своих подчиненных, если они не верны тому завету, в который они создают на работе, тому договору, скажем, в который они вступили. Речь идет об атмосфере, в которой руководитель осуществляет свою роль руководителя. Эта атмосфера должна быть так, что он готов подчиняться. Второе. Вторая характеристика. Ограничение власти руководителя. Написано, что должны рабы подчиняться господам своим по плоти. И мы говорили, что по плоти подчеркивает временность этого положения этих господ по отношению к рабам. И тоже в размерах каких-то физических, плотских взаимоотношений. Это не касается там каких-то внутренних вопросов совести, духовных, отношений с Богом и так далее. Руководитель должен понимать, что его власть ограничена. Например, родители должны понять, что дети не их собственность. Дети вверены родителям Богом. Бог создал этих людей. Он соткал их в утробе матери, написано. Он дал им душу. Он привел их в этот мир. И он дал этих детей в подчинение родителям на определенный период времени, пока они не вырастут и не станут такими же взрослыми, зрелыми людьми, как родители. И родители не имеют права по своему произволу быть руководителями для детей. То же самое муж по отношению к жене. Жена – это не собственность мужа. Да, это его семья. В каком-то смысле это его личное дело. Но не настолько личное дело, чтобы он позволял себе делать то, что он хочет. Это дочь Бога, за которую Бог дал этому мужчине отвечать и заботиться о ней. Он не имеет права переступать ту границу, внутри которой Бог определяет вот это руководство как праведное. А вне этой границы оно уже неправедное. Он не имеет права. И он не может это никак сказать, ну я ради семьи, я там ради вас, я там еще. Все равно это не, он, его возможность лидировать, руководить ограничена. К руководителям то же самое это применимо. Несколько моментов. Во-первых, руководитель не должен руководить так, чтобы начинать властвовать над всей жизнью подчиненного ему человеку. То есть, когда он просто начинает вторгаться во все сферы жизни, и он старается полностью покорить, подчинить, скажем, подстроить жизнь человека полностью на свой лад, под себя, под дело, которое они делают. Руководитель должен четко видеть ограниченность своей власти по отношению к другому человеку, и он ее должен демонстрировать, что он не заходит туда. И если он зашел, он просит прощения за это. Другими словами, руководитель не имеет права на работе требовать такой работы от подчиненного, что это вынуждает подчиненного разрушать свою семью. Но сейчас такое время, сейчас бизнес не выживет, если все не отдадут себя работе, если они там не посвятят всего себя этой работе. Тут не прорвешься, здесь конкуренция. Вот здесь руководитель должен доверять Богу, уповать на Бога. И если действительно Бог не дает успеха, значит закрывать этот бизнес. А не достигать успеха в зарабатывании денег или профессиональной карьере за счет того, что он принудил своих подчиненных жить так, что они не могут время уделять своей семье. Есть границы. Благочестивый руководитель не должен влиять на подчиненного так, что тот должен стать безвольным человеком. Например, в служении лидер должен думать о тех, с кем он работает. И он должен думать, что в их сердце, что в их душе, с каким отношением они это делают, есть ли у них характер для этого служения, как это влияет на их семью, на их способность создать семью, может быть. То есть он не имеет права просто смотреть и использовать людей для того, чтобы достичь даже успеха в служении. Для Бога очень, кажется, духовно. Но он должен ограничить, он должен заботиться не только об успехе одного дела и по трупам идти к этому успеху, но он должен заботиться о других сферах. Он не имеет права руководить так, чтобы разрушать какие-то части жизни другого человека. Он не должен влиять так, чтобы человек, который в его команде становится безвольным, просто все под козырек выполняет, становится безответственным на работе. Как начальник скажет, так и сделает до сюда, сказал, сделал до сюда, а дальше я уже не думаю. Это ответственность начальника. Он думает, он говорит, а я отдыхаю умом. Он не влияет на людей так, что они становятся безинициативными, безответственными за свою душу, за свои отношения с Богом, за свою семью, за свое призвание перед Богом, за свою совесть, за свою церковь, за свой духовный рост и так далее. То есть границы вот этой власти руководителя, они очень конкретно ограничены. И руководитель благочестивый, который хочет угодить Богу, он должен думать об этом. Он должен, все несовершенные руководители, и эта граница так вот у них туда-сюда, но они должны видеть, когда они плохо начинают влиять, когда жизнь тех, с кем они трудятся, начинает трещать по швам, они должны подойти и сказать, например, я должен подойти кому-нибудь в служение и сказать, знаешь, я думаю, что тебе нужно в этом году оставить это служение. Оно очень важное. Я очень хочу, чтобы оно было. В нем есть нужда. Многие люди хотят, чтобы оно было. Они нуждаются в нем. Но это разрушительно для твоей жизни. Я часто говорю об этом. Я очень бы хотел, чтобы в нашей церкви это был позитивный, нормальный процесс. Когда да, оставь, ничего страшного. В этом году лучше больше удели внимания своей семье или своей душе. Повиновение подчиненного не должно делать человека тупым исполнителем. Не развивающимся, не думающим, не растущим в профессиональном плане. И во-вторых, если руководитель и подчиненный в одной церкви, то на рабочем месте, мы уже говорили это 2 недели назад, у них такие отношения, здесь этот человек руководитель, а этот его подчиненный, в церкви они могут прийти, и ситуация может поменяться, этот человек может быть руководителем служения, а этот его подчиненный, и зрелость должна в этом смысле проявиться с мудростью, кто кому подчинен и насколько. Руководитель способен быть осторожным со своей властью, осторожно употреблять те права, которые у него есть. Руководитель, который ясно видит границу, за которую он не может выходить в своем руководстве, он будет развивать инициативных людей в своей команде, творческих, ответственных. Они будут ответственны не только в метре от него, но и за углом, и далеко, и долго, потому что они это делают не потому, что боятся здесь руководителя, а потому что у них есть внутренняя мотивация, у них есть внутренние ценности, которые заставляют их работать. Такой руководитель будет воспитывать целеустремленных членов команды. Он будет воспитывать людей, которые способны говорить даже горькую правду, даже руководителю. Такой руководитель будет это ценить. Это очень больно, это тяжело. Можете ли пить чашу, Иисус сказал руководству. Это трудно, но это спасительно. Это спасительная правда. И такая команда, в которой есть такие люди, такой руководитель, она может горы переворачивать. Она может действительно выполнять очень сложные задачи. Такая семья переживет очень тяжелые испытания. Она будет опорой для многих других членов более широкой семьи. Будет примером для других. Такой коллектив пройдет кризис с пониманием, с заботой друг о друге. Они будут ценить взаимоотношения больше, чем тот уровень зарплаты, который понизился из-за кризиса. И не так понизился, что у подчиненных понизился, а у начальника повысился или не изменился. Но этот начальник будет демонстрировать и свои жертвы, потому что он подчинен коллективу, он их не использует, и это будет рождать такие взаимоотношения, когда люди будут их ценить. Это будет такая команда служителей, которая будет дорожить друг другом, которая будет талантливо употреблять дары, которые Бог дал для служения. Третья характеристика – это уважение к подчиненным. Написано «со страхом и трепетом». Руководитель должен относиться к подчиненным не как к своей собственности, я уже сказал, как творением Божьим, которые достойны уважения. Слова «со страхом и трепетом» не значит ужас или испуг, не значит присмыкательство. Речь идет об уважении, о признании достоинства, которое Бог заложил в людей. Даже если подчиненный не достиг такого состояния, когда его руководитель, естественно, очень дорожит им, естественно, его уважает. Он, например, просто сделал ошибки или в очередной раз ошибки. Все равно Бог повелевает относиться со страхом и трепетом к нему, с уважением. Это Божие творение. Это человек, за которого Иисус умер. Это человек, которого Дух Святой достигает в жизни. Это драгоценность в глазах Бога. И поэтому мы не можем, если мы почитаем Бога и поклоняемся Ему, то тогда мы будем уважать и любить людей, о которых Бог заботится. И мы не будем говорить, это же не так, что типа на улице, это мы тут сейчас работаем. Это у нас нормальная рабочая атмосфера, поэтому иди сделай то-то. Чего ты орешь? Да ты не понимаешь, это просто рабочая атмосфера у нас. Это обман. Бог не говорит так, исполняйте мои заповеди до границы вашей личной рабочей атмосферы, а там делайте как хотите. Бог говорит, поступайте во всем вот так. Кто-то может сказать, я, когда проявляю уважение, мне на шею садятся. Значит, нужно учиться проявлять уважение и руководить с другой стороны так, чтобы не садились на шею. Так происходит, действительно. У меня были случаи, когда я приходил, и в одной фирме я покупал там железо для крыши дома, и они мне посчитали неправильно, больше, чем нужно. Я говорю, я это не заказывал, это была их ошибка. Но так как я говорил мягко, я не понимал одну вещь, что они смотрят, и когда видят человека, который говорит мягко, они воспринимают, что это человек, которым можно попользоваться. А они мне, тебе пригодится. Я им мягко, нет, я не возьму. И мне нужно было, я с ними несколько лет шел этот путь, чтобы научиться, что они просто не понимают. Если в мире человек так мягко разговаривает, значит, им нужно пользоваться. Но это не значит, что я должен прийти и орать на них матом. А они по-другому не понимают, что я им там должен, чтобы нормально вещи делались. Нет, значит, мне нужна мудрость от Бога, как говорить мягко, но говорить, чтобы в этой мягкости была твердость и ясность, что они так, что так не будет, как они говорят. Это значит, нужно этому учиться. Люди часто злоупотребляют уважением, которое руководители им оказывают. Они начинают расслабляться, они думают, что это ряд поблажек будет им, но это не значит, что нужно все равно разрушать принцип уважения, который Бог говорит. Я там своей жене, я ей там сюси-пуси, а она там раз, и там перестала готовить, перестала то делать, начала требовать. Это не значит, что я должен на нее кричать. Или эта жена говорит, я уже этих детей своих направить никак не могу, я ору на них. А они по-другому не понимают. Нет, не такая ситуация. Я не соображаю, как по-библейски направлять своих детей так, чтобы они мне слушались. Проблема не в детях, что они меня не понимают. Проблема во мне, что я не могу понять, как говорить мягко, и при этом, чтобы дети действительно понимали, что мне нужно слушаться. Проблема во мне, мне нужно учиться. Рабочее место верующего является местом его поклонения Богу. Поклонение руководителя происходит через признание или такое сердечное уважение по отношению к подчиненным. Он поклоняется Богу через то, что когда подчиненного приглашает к себе на ковер, он понимает, зашло творение Божие. Зашел тот, за которого Иисус умер. И я не могу его сейчас унижать. Я не могу его, при всех его ошибках, я не могу его унижать и ставить его ниже плинтуса. Я должен говорить с ним уважительно. Может быть, мне нужно его уволить, потому что он никак не может исправиться. Я должен его с уважением уволить. Там ряд предупреждений дисциплинарных сделать и уволить его. Но уволить его в атмосфере уважения к нему и любви, а не в атмосфере ненависти, обиды и скандала. Когда руководитель проявляет уважение и подчинение, особенно в сложных ситуациях, он являет сверхъестественный характер Христа. Люди это не ожидают. Люди все склонны, если у них чуть-чуть больше власти, пользоваться этой властью неправедно. И когда они видят человека, у которого есть реальное право, вот он может на меня сейчас наорать, и я ему ни слова не скажу. Но он это не делает, и он ставит меня выше себя в каком-то смысле. Он почитает меня, это удивляет, это сверхъестественно. Это, это делает слова потом этого человека, руководителя, в его устах слова Евангелия увесистыми, мощными. Только укорененный во Христе руководитель будет способен уважать своих подчиненных, будет способен сдержаться, будет способен спокойно пережить то, что этот человек сделал ошибки, которые стоили этого, этой компании или этому делу какого-то ущерба. Он видит, что цель опять не достигнута, опять этот человек был препятствием, и он успокаивается, укореняется в Боге, а не в том, что достигает своего, и тогда он способен, его сердце защищено Христом, и тогда он способен любить этого человека. Такой руководитель будет мощным орудием Иисуса в деле распространения Его Царства на земле. Не потому, что у Него есть власть, а потому, что Он не пользуется ею, Он пользуется ею праведно, и Он являет удивительный характер Христа. Такой руководитель будет благословеннейшим миссионером, который исполняет великое поручение Христа на работе. Четвертая характеристика. Искренность и простота сердца. Написано: «В простоте сердца вашего». Матфея 5:37 написано: «Да будет у вас да-да, нет-нет, а что сверх того, то от лукавого». Никакого лукавства, никакого манипулирования, никаких политических заговоров не должно быть в работе и в сердце христианина. Благочестивый руководитель будет простым. Он не будет с таким апломбом, с таким пафосом заходить к этим второсортным подчиненным, которые там из нижнего мира, а он же вращался, у него он на такой машине приехал, или он закончил такое-то у него образование, у него семинария за плечами, или я вообще здесь папа, а вы тут кто такие. Он не заходит с таким, он прост, смиренен, открыт. Это не лишает его возможности управлять, руководить, дисциплинировать. Но это совсем другая атмосфера, в которой это происходит. Очевидно, что человек дисциплинирует не потому, что вы ему на мозоль наступили, он вам мстит просто. А он это делает действительно ради того дела, на которое мы все себя посвятили. Если он говорит мне оставить это положение и пойти на меньшее, и зарабатывать я буду там меньше, то не потому, что он просто своего какого-нибудь там родственничка пододвигает на эту позицию. Ну, конечно, у него власть, вот бы мне иметь такую власть, я бы всех своих родственников подтянул. Нет, он перемещает на другую позицию, приводит меня в тяжелую ситуацию, но я уверен, что он поступает это не ради своего родственничка, не ради обиды, не ради мести, что я ему там что-то кривое слово сказал, а потому что он действительно серьезно думает о успехе этого служения, о успехе этой семьи, о успехе там, для меня, если я ребенок, о успехе служения. Он озабочен другими вещами, его сердце защищено Христом, он не своего здесь ищет, он не за свое здесь борется, он борется за успех, который будет угоден Богу в том деле, в котором мы здесь есть. Это будет создавать абсолютно другую ситуацию в коллективе. В таком коллективе будут люди расти, они будут развиваться, не будет текучки там, кадров или что-то в этом роде, не будет закрытости. С таким человеком, если этот благочестивый руководитель вот так прост, не завуалирован, не замаскирован, он искрен и он мудро откровенен. Он не будет человеком мутным, такой руководитель, с двойным дном. Опять же, это не значит, что он будет простачком, простофилей, и просто люди будут заходить, так ногой открывая дверь в его кабинет, там, ну что, братуха, там, и вот так, он, пойдите, может, сделайте, ну я тут пока, я, сейчас у меня тут проблемы, я там отъеду, и он, ну да, ну да, и об этом речь не идет. Он имеет действительное влияние, он имеет действительные права, он имеет действительный авторитет, он его признает, он пользуется этой определенной Богом властью, но делает это в атмосфере не такой, что он из Поднебесной просто гром и молнии там посылает на них, они выполняют. С таким руководителем люди будут чувствовать себя безопасно. Они будут, им будет не страшно говорить с ним искренне, откровенно. Такой будет человек, руководитель понятен, не напыщен, не закрыт. Такой человек будет фундаментом для коллектива. Рядом с ним будет формироваться здоровое общение, здоровое взаимоотношение, в которых можно будет увидеть реальные проблемы, и этот же руководитель сможет помочь их решить, и это будет большим успехом для дела, которое они делают. Ну, например, родители, когда их дети вырастают до страшного подросткового возраста, они вдруг увидят, он не такой страшный. Он страшный для тех родителей, у которых нет контакта с детьми. Для родителей, которые просто обеспечивают их финансово, лечат и в школу отправляют. И все, родители, которые не извиняются перед своими детьми, откровенно, искренне с ними не говорят, дети не делятся сокровенным, и это сокровенное просто проявляться начинает. И это неуправляемый возраст, потому что родители давно потеряли контакт со своими детьми. В этом проблема. Это не какой-то страшный возраст, это не очень мудрое родительство было явлено. И поэтому они не могут, потому что родители не могли опуститься на уровень своих детей и в простоте интересоваться их жизнью и рассказывать о своей жизни. Я когда заходил сюда, я разговаривал с Евой Сокар. Ей сколько лет? Ей 1 год и 9 месяцев. Я строю с ней отношения. И первое время она меня очень боялась, теперь уже не так. Я подошел, у меня есть такой план, как пройдет наше богослужение. Я понимаю, что если я сейчас начну задавать вопросы, она, наверное, застесняется, и она не сможет со мной говорить. И я начал говорить: смотри, Ева, вот это план собрания, как я буду вести, вот в этом месте дети пойдут на детское служение. Я когда скажу, вот в этот момент как раз ты и пойдешь. Она такими большими глазами смотрит на меня, и я постарался вовремя остановиться, чтобы она все-таки не сконфузилась. То есть я поделился с ней своей жизнью. Сколько она поняла, наверное, немного. Но это был взрослый дядя, страшный дядя, который проявлял уважение и любовь и говорил с ней, ну, как с равной. Это то, что нужно практиковать, это то, что действительно создает другую атмосферу. Я знаю, среди служителей существует такое мнение, я как-то один пастор говорил другому, говорит: не оголяй свои корни. Не открывай перед людьми свои проблемы, люди тебя не будут уважать. Конечно, если там ужасающие, разъедающие человека проблемы, люди не будут уважать, как пастора должны, например, уважать. И это правильно. Этому пастору не нужно быть пастором. Это для него лучше оставить это служение, заниматься своей душой, семьей. Но если все-таки это не такие проблемы, то это хорошо быть откровенным. Потому что когда ты руководитель, ты все равно в каком-то иллюзорном ореоле. На этой неделе один человек написал в интернете обо мне, там было интересное событие, переписка там, и он говорит: я радуюсь, когда падают звезды. Там меня критиковали, и он так прокомментировал. И я понимаю, это его иллюзия, потому что я явно не звезда. Это так кажется. Он приехал, он на конференции проповедовал, о нем там что-то кто-то говорил. Он звезда, он, я пишу, ну, это просто иллюзия, это все неправда. Руководитель самый великий, обычный человек, как все. Он может на крутых машинах президентом быть, там, я не знаю, на вертолетах летать. Он вот точно такой же, он сидит вечером, пьет чай, у него лицо уставшее утром. Он иногда думает: зачем я живу, зачем мне все это нужно. Он обычный живой человек. Библия не описывает, что есть люди двух сортов. Они такие же. Они просто научились выставлять определенный образ. Но это губительно для христианина-руководителя. Это губительно для отношений. Тогда атмосфера, которой будешь руководить, это нужно будет давить людей. Это можно властным таким приказным способом. И в такой атмосфере не развивается команда. Пятая характеристика. Мотивация, сконцентрированная на Христе. Там написано: как Христу. У меня уже нет времени много, поэтому мне нужно будет бегло некоторые характеристики пройти. И пусть Бог вас благословит думать, как же это применимо к руководителям. В этой фразе источник силы для такой жизни, о которой мы говорим. Нужно укореняться во Христа, нужно учиться у Христа, нужно отражать Его характер в жизни, нужно наполняться Его мудростью, и это решит все наши дилеммы, которые у нас возникают в нашем служении. А источник благочестия на работе от того, что мы глубоко во Христе. Благочестивые руководители – это люди, которые глубже во Христе должны быть, чем их подчиненные. Руководитель-христианин должен быть увлечен Христом больше, чем работой. Он должен быть увлечен Христом больше, чем заработком, больше, чем развитием своего бизнеса, больше, чем успехом этого проекта. Он должен быть увлечен Христом больше, чем здоровьем своих детей, больше, чем выстраиванием правильных отношений со своей женой. Такой руководитель должен увлечен быть Христом больше, чем служением, которое он ведет команду совершать. тогда он сможет это делать правильно, тогда это будет расти, это не будет засыхать, это не будет увядать. На этой почве будут расти люди, Бог будет благословлять плодами такой коллектив таких людей. Пока сердце руководителя не защищено Христом, он не сможет проявлять благочестие. Испытания, которые испытывает руководитель, очень тяжелые. Они по-своему уникальные. Коллектив обычно не догадывается, какие это испытания. Потому что, по идее, если взять в проповеди, я, может быть, там сидел вот такой, мне было трудно. Я не выйду сюда, я не буду так проповедовать. Ну вот, давайте посмотрим на этот момент. Что тут дальше? Я так не могу. Я выхожу вам служить, поэтому я откладываю какие-то свои переживания в сторону. Это не то, что я лицемерю, я просто понимаю, здесь место мне не плакаться вам в жилетку, здесь место послужить, прославить Бога разъяснением Его Слова. И поэтому возникает иллюзия, или там руководитель домашней группы приходит, он тоже не приходит обычно в какой-то депрессии, да, он берет себя в руки, он уповает на Бога. Создается иллюзия, будто у него нет никаких проблем. А у него есть проблемы. И у него есть не только обычные проблемы, но еще уникальные проблемы, связанные с этой ролью. Как только ты делаешь шаг вперед из строя, ты выделяешься, ты чем-то отличаешься. Это дает возможность людям, у которых что-то там внутри происходит, разные вещи, хорошие, плохие, оценить тебя и критиковать тебя. Эти люди под взором этих многих людей. Они могут быть под критикой. Это разное, я не буду здесь много говорить. Это хорошо было бы сделать какой-нибудь, я не знаю, круглый стол или какое-то общение руководителей, чтобы говорить о тех трудностях, которые они переживают, и помочь увидеть, как можно на Бога полагаться в этих трудностях, чтобы не выходить и тоже не плакаться. У меня такие трудности, вы ничего не понимаете, мне так тяжело, и все себя чувствуют виноватыми. Что вот мы-то должны были, наверное, там бегать за ним. Ой-ой-ой, ты такой молодец, спасибо. Нет, это тоже неправильно. Это не то, что нужно сидеть и плакаться, у меня такие уникальные трудности. Любовь, сейчас выйдет вперед, у меня уникальные трудности. Ты мамой не был. И так далее. То есть в этом смысле хорошо было бы так говорить, чтобы действительно христианские руководители росли. Мне очень жалко, когда христианство как-то отделено от работы. Я мечтаю конференцию целую посвятить работе. Чтобы мы учились работать, чтобы мы учились каким-то навыкам. Библия много об этом говорит, но это незаметно. Оно как бы через всю Библию проходит. Это нужно найти эти места и научиться от этого. Руководитель должен стремиться явить славу Божью на работе, так как именно это главная задача руководителя-христианина. Шестое. Нужно выполнять свою роль с достоинством, вот это отношение к коллективу, без пресмыкательства, без стеснения своей роли. Написано, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы. Руководители должны подчиняться своему коллективу, как рабы Христовы, а не как человекоугодники, которые пытаются угодить этим людям. Иногда христиане-руководители запутываются в этом, и они не понимают, как можно проявлять власть, если христианин должен быть смиренным, милосердным, любящим, жертвенным, подставляющим вторую щеку. Как здесь можно руководить? И возникает такое разделение. Когда я там в троллейбусе, если руководители там ездят, да, или там, хотя мы все тут руководители ездим, или там на собрании, а здесь у нас рамочка рабочие отношения. Если не разобраться с этой дилеммой, то руководитель не имеет уверенности исполнять свою роль, которую Бог ему дал, и он обязан ее хорошо исполнить. Такие люди становятся человекоугодниками, и они становятся неэффективными руководителями. Они просто стараются угодить всем, чтобы никто на них не обиделся, чтобы все их понимали, чтобы всем было хорошо, приятно и легко, и они в результате не исполняют ту роль, которую должны на работе или в служении. И без этой роли весь коллектив работников становится неэффективным, неплодотворным, и это вредит всем. Потому что руководитель не понимает, как связать милосердие и его право на руководство, которое проявляется в том, что он может дисциплинировать кого-то, например. Здесь важно прояснить для нас роль руководителя, его задачи, которые он обязан выполнять. Несколько моментов просто вам к размышлению. Первое, ответственность руководителя – являть славу Божью на рабочем месте. Это то, почему он работает. то, почему существует работа, и то, почему он там находится, прежде всего. Делает это он через проявление благочестивого характера. И второй момент, через то, что он ведет коллектив к успеху в той работе, которую они совершают. Не просто хорошая атмосфера. Если мы с хорошей атмосферой приводим нашу семью к коллапсу, это плохо. Если я с хорошей атмосферой отношений с детьми веду к тому, что они не способны потом управлять собой, достигать чего-то, не способны испытывать какую-то дисциплину над собой, но у нас такие хорошие отношения, это трагедия. И этот ребенок испытает трагедию. Иногда как-то больше я про мам такое слышал, мамы стараются со своими детьми строить отношения, как с подружками. У меня мама вот подружка. А девочка одна говорила, Алина Гросу такая певица есть, она это говорила 5 лет назад, не знаю, сколько ей сейчас лет, тогда она была, подросток была. Говорит, у меня мама подружка, она мне ничего не заставляет делать, она мне просто спрашивает, что ты хочешь? Я ей говорю, что я хочу. Это огромная трагедия. Нужно вести этот коллектив к успеху, в Божьем смысле слова успеху. Это главная роль, являть славу Божию через характер и успех в работе. Второе, нужно прояснять и напоминать коллективу основную цель, которой идет коллектив. Когда мы приходим на работу, вот мы в церкви, предположим, мы вместе с вами работаем в фирме какой-то, мы с вами что-нибудь там делаем, трактора. Мы собираемся, мы пришли на работу, да? Мы садимся, чаечек, братья, сестры налили. Ох, да, вот это вчера врезал, да, конечно, нашему начальнику. А и по делам ему, правильно там. Начальник, ты здесь? Там мы-то пошутили, да. Ну а что, а как дела там? А давайте на рыбалочку как-нибудь съездим. Давайте, Сереж, давай, ты начинай планировать. Там вот до обеда разберешься, потом во время обеда обсудим, как нам это сделать. Прошел час, хорошая такая атмосфера. Всем приятно на душе, но это грех. Мы имеем завет, договоренность приносить, создавать трактора. Мы это сделали для того, чтобы являть славу Христову этому миру, какие качественные трактора мы делаем, с каким отношением мы с партнерами строим, какие отношения, как мы верны во всем, как мы не подводим подрядчиков, там тех, других, третьих. Мы лентяи. Люди приходят, и они смотрят на нас, и они говорят, у вас уютное, тепленькое местечко, чтобы ничего не делать, чтобы не напрягаться, чтобы жить в состоянии такой амебы-туфельки, когда просто ты ни о чем не думаешь, ты расплылся, тебе так хорошо на душе, такая духовная атмосфера, у нас христианская фирма, никто никому ничего не говорит, никто никого не напрягает. Вот все работают в охотку, знают, захотелось, и такая атмосфера, это грех. Когда мы объединяемся работать, здесь должна работа кипеть. Мы должны явить Божью славу в том, как мы умеем работать. Бог сотворил нас подобными себе. Он творец, он креатор, он творил все. И поэтому мы должны с творчеством, и с креативом, и с усердием работать и что-то создавать, приносить пользу этому обществу, являть то, что христиане могут жить созидательно, они могут чего-то добиваться, не для того, чтобы там впечатлить мир. Мир бывает большего достигает. Но суть в том, чтобы не позорить учение Иисуса Христа. Поэтому руководитель должен помогать своим подчиненным прояснять цель, чем мы здесь занимаемся. Мы здесь не просто создали, иногда я в миссию христианскую захожу, а я смотрю на это, и я понимаю, что разные чувства у меня. Я не могу этих людей представить в каком-нибудь серьезном коллективе светской работы. Они так все мило, так хорошо, все на таком расслабоне ходят, не спеша, спокойно, у всех есть время, зашел какой-нибудь человек, как там твоя жизнь, давно не виделись. То есть это больше такая вот, это день рождения христианское. Но когда мы здесь объединяемся, когда нас освобождает там церковь или там многие церкви для какого-то служения, мы здесь должны работать, на мой взгляд, в 10 раз усерднее. Хотя это не очень правильно. Там тоже нужно трактора собирать, тоже нужно так же усердно. Люди должны прославлять Бога, христиане, как они там работают. Поэтому руководитель должен проявлять цель. Когда собирается коллектив, он должен сказать, друзья, вот что мы здесь делаем, вот наша цель, вот к чему стремимся, вот чего мы должны достичь в этом месяце или в этом квартале или и тому подобные вещи. Третье. Руководитель должен побуждать коллектив идти к назначенной цели. Он прояснил цель, но не хочет к ней идти. У меня такое настроение, у меня там то, у меня дома труба прорвала, у меня там скоро день рождения, скоро отпуск, хочется жить этими мечтами. Сегодня вообще понедельник, день тяжелый. Сегодня пятница, уже устали все, ну и так далее. Работают в среду, с понедельника до среды немножко раскрутились, поработали и потом уже готовятся к выходным. Он должен побуждать коллектив работать. И это значит, он должен ставить сложные вопросы, он должен делать замечания, он должен говорить какие-то вещи, он должен укорять кого-то, обличать кого-то в хорошем, благочестиво, по-библейски это делать. Это не всегда он должен просто быть милым рубахой парнем. Четвертое, он должен анализировать, насколько плодотворно идет движение к цели. Это его ответственность. Люди, которые работают, у него 10 человек, которые собирают трактора. Вот мы собираем, и вот у нас есть руководитель. И вот мы там работаем, я колесо прикручиваю постоянно на новый трактор. Я не знаю, как оно там все, как маркетинг, как там что продается. Мне важно, что я верно прикручиваю колеса на трактор каждый день. И мне важно, чтобы у меня была зарплата, потому что я отвечаю за то, как я забочусь о своей семье. И руководитель ответственен за то, чтобы мы все как коллектив работали так эффективно, чтобы у каждого, кто прикручивает колеса, руль, двигатель, была зарплата, чтобы их семьи жили хорошо и благословенно жили, и чтобы они могли жить спокойнее и не стараться еще где-то подзаработать, а пойти и послужить где-нибудь в церкви или кому-нибудь еще уделить нуждающимся. Поэтому руководитель должен думать не только о своей зарплате, он должен думать о всем коллективе, чтобы его развивать. Вот это чаша, которую нужно пить. Не очень веселая чаша. Такой руководитель когда-то колеса крутил, а потом он стал руководителем, думает, вот это, я думал, я колеса кручу, это тяжело. А тот сидит там, думает. Я бы был бы счастлив сейчас сидеть там спокойно, не переживать ни за что. Пусть там руководитель переживает, а я как бы его помощник. Я не несу такой ответственности, я просто там скажет, сделаю, не перегружаюсь. Ну, тружусь, но не такое напряжение. Пятое. Нужно содействовать эффективному движению к цели. Нужно разъяснять, как это достигать. Нужно распределять ответственности правильно среди тех людей, которые компетентны в этих ответственностях. Нужно ободрять людей это делать, награждать. Нужно дисциплинировать, если они не правы. Нужно подбирать работникам соответственные квалификации. Нужно с мудростью управлять. Шестое. Нужно развивать механизм работы команды, чтобы он был здоровый, отношения в коллективе были здоровые, а не так, что я им дал задание, закрылся в кабинете или ушел там свое дело делать, а между ними там, знаете, как скорпионы в одной банке. Они мало плода принесут. И последнее, нужно заботиться о своих подчиненных, потому что у нас есть, у руководителя есть определенная власть, больше позаботиться, определенные есть рычаги оказать большую заботу, больше дать зарплату, меньше или какие-то еще такие вещи. То есть главная цель руководителя – вести коллектив работников к успеху в выполнении поставленной задачи, прославить Бога в том, как мы работаем. Как мы продаем, как мы прикручиваем, как мы где-то там что-то считаем, прославить Бога в верности в этом. И еще нужно очень много мудрости, как руководить людьми, которые не имеют Бога в своей голове, не имеют над собой Бога, там это не христианами руководить. Хотя некоторые говорят, я лучше с неверующими буду работать, чем с христианами. Успех коллектива равен успеху руководителя. Руководитель успешен, если успешен коллектив. Руководитель должен иметь зрелость, чтобы исполнять свою роль перед Христом, а не в раболепии перед коллективом. Вот о чем мы говорим. Вот эту сложную роль он должен выполнять без пресмыкательства, без стеснения. Он должен действительно взять эту ответственность на себя. Я много лет стеснялся, я много лет старался, просто меня задевало, всех пригласили на движение, меня не пригласили. А чего меня не пригласили? Ну, мы думали, ты занят, ты же все время занят. И мне это просто как бы, меня как общество начало выталкивать в сторонку. Это не я. Я понимаю, что когда ты выходишь за кафедру, это уже вроде бы ты в сторонке. Но в сердце такого не было. И мне было от этого тяжело и больно. И я как-то старался, что ли, от этой роли, от этой ответственности, от такой жизни просто старался уйти. Я знаю, многим это тяжело. Они когда начинают там... ну, какое-нибудь служение, им хочется, они пытаются разбиться в дребезги, чтобы доказать, да я такой, как вы, да вот просто не это самое, там, просто очень неудобно, дискомфортно. Кажется, это противоречит смирению, когда у тебя есть какие-то, ну, вот, духовные, благочестивые полномочия. И тебе просто хочется, ну, вот, как бы не терпеть лишения того, что ты руководитель. Но это часто приводит к тому, что руководитель не берет в полноте ответственность на себя. Руководители, например, одно из таких вещей, они испытывают определенное одиночество. И они вот не хотят его испытывать, и они должны признать его испытывать. Они должны это принять. Это чаша, которую пьет руководитель. Он должен это принять. Он должен взять на себя ответственность. Иначе он ожидает верности своих подчиненных, а сам как руководитель им не верен. Он должен быть пастухом для них. Он не должен сказать, идем туда как пастух, а потом стал как овечка, и все расползаются. Но я как все, мы на день рождения вместе, у нас классно, а ко мне там вот так вот, там вот так говорят, или так, я же так себя ужасно чувствую, что меня там на «вы» начали называть, или там по имени-отчеству, или еще что-то такое, или там шукаются, я иду рядом, они раз умолкли, например. Может быть, это признак плохого руководства? А может быть, нет, может быть, просто это какие-то естественные уважения и какие-то разные вещи, и за борьбу, чтобы быть, вот как бы испытывать эти детали, как все остальные, руководитель отказывается заботиться, быть верным о коллективе. И потом это человек, который прикручивает колесо, он недополучает зарплату, потому что руководитель хотел быть ему дружбаном во всем и не сидел и не выполнял свою роль. Поэтому он не должен быть человекоугодником, он должен принять свою ответственность, он не должен ее стесняться. Он должен платить за это цену определенную. Это трудно. Цену в отношениях с людьми, цену, как он вечер проводит, цену, сколько он готовится к какой-то там встрече, совещанию, разговору, какому-то там общению. Это тяжелая нагрузка, он должен это взять. Если Бог его поставил, он должен быть благочестивым руководителем. В этом благословение, в этом слава Божья, в этом благословение для него, в этом благословение для всего коллектива. Давайте помолимся. Через неделю мы продолжим говорить об этом. Приглашайте своих начальников на проповедь. И если вдруг кому-то кажется эта тема, ну не настолько, что ли, сопряжена с вашей жизнью, Библия об этом учит, хорошо, если вы будете об этом знать. Господи, мы поклоняемся Тебе. И мы славим Тебя, что для нас становится очевидно сейчас, мудрость Твоя удивительно, колоссально высока. Ты сотворил мир, Ты сотворил все тончайшие механизмы взаимоотношений между людьми. Ты сотворил так наши души, так отношения, что заложил этот принцип, когда ты кого-то ставишь, какую-то ситуацию авторитетом, кого-то подчиняешь. И все мы в этих взаимосвязях и в церкви, и во всем мире живем. Господь, пожалуйста, благослови нас видеть это. Благослови нас видеть, как влияют эти разные роли в разных ситуациях, в которых мы находимся. Научи нас, Господи, быть очень благословенными, очень зрелыми подчиненными. И научи нас, Господь, быть зрелыми, благочестивыми руководителями, где Ты нас ставишь на это. Господи, помоги нам укорениться в Тебя, помоги нам быть защищенным в Тебе, чтобы мы были способны волю Твою исполнять в таких обыденных вещах нашей жизни. Господи, я молю Тебя, чтобы с этого времени, и завтра на работе, и в семьях, и в служении мы могли проявлять истинно благочестивое руководство по отношению к людям. И чтобы мы видели это не как возможность помахать руками и использовать других людей для себя. Но чтобы мы это видели как возможность явить славу Твою, созидая, принося благо в души, в семьи, в общество, в котором мы живем. Помоги, Господь, нам понять, как мы можем поклоняться Тебе там, где мы работаем. И, Господь, я очень молю Тебя, чтобы Ты в нашей церкви взрастил больше и больше людей, способных быть лидерами, пастырями, пастухами, способных пить эту чашу, способных нести эту ответственность, способных принимать эту ответственность и расти в характере, чтобы благочестиво это делать. Господи, я очень молю Тебя за разных руководителей разных служений, прости их, Господь. Мы нуждаемся в них. Мы нуждаемся, чтобы они думали, готовились и указывали нам путь и вели нас. И помоги нам поддерживать их, помоги ценить их труд, помоги понимать, что они пьют чашу, которую, может быть, мы не знаем. Да святится в этом имя Твое, Господь. Да явится слава Твоя в нашей церкви через то, что церковь будет наполнена эффективными, плодотворными работниками и лидерами, которые служат Тебе. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.